Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Шупа. Серед тем сьогоднішнього дня Білорусі забрали у Белсату гандльову марку. У Валійському Ньюпорті почався саміт НАТО. У городні батьки домоглися, каб їх діти навчалися по-білоруську. Про гэта інше на протягу ближайшої півгодини. Верховный суд Беларуси вызначил Андрея Белякова уладальником гандлёвага знаку «Белсат» на территории Беларуси. Компания «Телевизия Польска» обязана спынить выкарыстанне гандлёвага знаку «Белсат» при трансляции на территории Республики Беларусь и отмовиться от его выкарыстанне на интернет-сайте телеканалу, які так само доступны на территории Беларуси. Такое рашэнне агучыў сёння Верховный суд Беларуси. Старшынёй на процессе была суддя Глуховская. У зале суда была наша корреспондентка Александра Денько.
Таким чином Верховный суд задоволил позов Андрея Белякова, який володає виключним правом на гандльовий знак «Белсат» на території Білорусі. Компанія так само обов'язана виплатити Андрею Белякову 9 988 тисяч 800 білоруських рублів судових видатків. Суддя Галина Глуховская зачитывала решение 40 хвилинов. Босякий комментар дал Радио Свобода представник телеканала «Белсат» Михась Янчук после поседжения.
Принципово в нашей деятельности после этого решения суду ничего не изменилось. С самого початку мы намагаемся легализовать наше основание. И с самого початку белорусские улады в этом перешкаджают. Как официально, так и неофициально. Попереджуючи наших журналистов, попереджуючи наших операторов за супрату с замежными СМИ, якое дейничает здесь. Їхньої власної війни без реєстрації на території Республіки Білорусь, хоча ми з задовольненням дійнічали б легально тут. Тому мені подається, що нема ніяких механізмів, які могли б серйозно перешкодити у діяльності Білсату в Білорусі.
Андрій Біляков рішенням суду задоволений. На питання, як він ставиться до того, що білоруси можуть за ягоного позову позбавитися можливості глядіть телеканал, відказує так.
Вот я видел, что все зрители находятся в Новой Зеландии, в Канаде, на территории Республики Польши, там в Евросоюзе, где-то еще. Слово адвокатов пропаганды здесь. То есть их на территории Беларуси практически нет. Это адвокат, так сказать, в процессе судебного заседания. Зрители телеканала «Белсат» не лишаются, во-первых, всего лишь решение суда снять товарный знак с изображения сайта. Пожалуйста, снимайте, и ваши зрители будут пользоваться изображением без возможности.
Коментовать меркование про то, что про спазов Белякова улада спробует перешкодить деятельности незалежного канала в Беларуси, Андрей Беляков отмовляется. Каже, что до гэтых обвинувачванняў ніяк не ставится. На думку Михася Янчука, рашэнне прынятае насуперак усёй хадзе процессу. Андрей Беляков сцвярджаў, что телевизия Польска порушила ягоныя правы на гандлёвы знак «Белсат». Прадстаўнікі ж телеканалу даводзілі, что ніякай гаспадарчай дзейнасці у Беларусі канал не вядзе, а у Польшы гандлёвы знак зарэгістраваны ў адпаведнасці з усімі прававымі нормамі. Аднак механізмаў, каб абскардзіць рашэнне беларускага суду, у телеканала ўжо няма. Ёсць толькі магчымасць абскардзіць яго ў парадку нагляднай скаргі цягам 3 гадоў пасля прыняцця. Міхась Янчук сцвярджае, што забараніць телеканал «Белсат» праз гэтае рашэнне не ўдасца.
Правовой шлях дальнейший для господара Белякова выглядит вельми проблематичным, потому что деятельность Белсату ведется поза межами Республики Беларусь, поза зоной национальной юрисдикции Республики Беларусь. И мне подается, что у господара Белякова не шмат шансов выиграть якое-колечу судовое поседжение, тито на территории Евразвязу, тито на территории Польши.
Неприемным жестом у бок Польши, называя решение белорусского суду, директорка Белсату Агнешка Рымашевска-Гузы.
Этот жест, которого я не понимаю со стороны властей белорусских, потому что здесь говорят все о потеплении отношений, по улучшении отношений с Польшей, да, эти все яблоко и там дальше. И вообще Беларусь сейчас является этим голубем мира. Путин разговаривает с Порошенко в Минске и так дальше, и с Польшей вообще уже отношения. И Макий приезжал в Варшаву первый раз, и он с нашим министром разговаривал, но он с нашим министром разговаривал. забираю, а с другой стороны это финансируется министерством, польским министерством иностранных дел, да, а наш канал является частью тоже государственной структуры польской в каком-то смысле. В тот же самый момент, но это очень такой неприятный жест со стороны властей в сторону тот же самый государственной польской структуры, с которой сейчас улучшение отношений. Но кто это, кому это понять? Это абсолютно непонятно, что это обозначает и зачем это кому.
Гандлёвы знак «Белсат» был зарегистрованный компанией «Телевизия Польска» у 2002 годе у Польши. У 2003 годе подобный гандлёвый знак зарегистрировала у Беларуси фирма «Хайтек Маркет». У 2006 право на гандлёвый знак «Белсат» у Беларуси было заступлено Андрею Белякову.
З судового процесу вакол гандлёвага знаку «Белсат» передавала наша кореспондентка Александра Денько.
Як і варта было чакаць, беларускія ўлады забаранілі святкаванне 500-х угодак бітвы пад Воршай. Пра яе значнасць у гісторыі і яе працяг у сучаснасці у вольнай студыі мы пагутарым з пісьменнікам Леонідам Дайнекам.
Для мяне гэта не было нечаканасцю. Я нават дапускаю, што некаторыя нашы сённяшнія чыноўнікі у той бітве былі не пад цягам Канстанціна Астрожскага, а пад цягам маскоўскага ваявода Івана Чалядніна.
Вольную студию слухайте позднее в нашей сегодняшней программе. Протягиваем международные темы, якая может иметь наступство и для Беларуси. У валийском городе Ньюпорт сегодня начался саммит краинов НАТО, центральным питанием якого, как меркуется, станет отказ на ситуацию в Украине. Плануется, что будет затверджены план взмацнения присутности Полночно-Атлантичного альянсу уздовж его усходних межов. Як у Беларуси ставится до того, что базы НАТО з'явятся у соседних краинах? Меркование избирал наш корреспондент Олег Грузделович.
Войсковые базы НАТО з'явятся у Эстонии, Польши и Румынии. Про магчимость повеличения присутности войск у НАТО говорят у Литве. На саміті НАТО, які пачаўся сёння ў Вялікабрытаніі, мяркуецца зацвердзіць план, які стане адказам на палітыку Владзіміра Пуціна ў справе аднаўлення былой савецкай імперыі. Ці ёсць размяшчэнне базаў НАТО ў краінах Балтыі ды ў Усходняй Еўропы пагрозай для Беларусі? Гэтак не лічыць старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Твёрда перакананы, што набліжэнне вайсковых баз НАТО да беларускіх межаў не нясе ніякай пагрозы для беларускай дзяржавы, для беларускай бяспекі. Відавочна, што размяшчэнне гэтых базаў мае на мэце забяспечыць і падвысіць бяспеку балтыйскіх краінаў ды іншых краінаў рэгіёну ва ўмовах, калі Расія адкрыта вядзе вайну супраць Украіны.
Пры гэтым Алексей Янукевіч мяркуе, што дзеянні, якія прадпрымае НАТО і ўвогуле заходняя цывілізацыя, пакуль недастатковыя, каб стрымаць Пуціна і расійскія амбіцыі. Лідар БНФ за аказанне вайсковай дапамогі ўкраінскай арміі і за павелічэнне эканамічнага ціску на Расію. Аднак падвышэнне градусу канфрантацыі паміж Захадам і Расіяй лідар БНФ не вітае. Паводле Алексея Янукевіча, ранейшая палітыка Александра Лукашэнкі зрабіла Беларусь закладніцай сітуацыі, выйсці з якой будзе вельмі складана.
Сёння беларускім уладам дзеля забеспячэння суверэнітэту краіны, дзеля падвышэння бяспекі варта рабіць нерэзкія, акуратныя крокі аддалення ад Расіі і наладжвання сувязяў з Захадам.
Пры гэтым Алексей Янукевіч прызнае, што поле для манеўру беларускага кіраўніка ў сувязі з набліжэннем НАТО звужаецца. Былы міністр абароны Беларусі Павел Казловскі набліжэнне базаў НАТО бачыць пагрозу не толькі для Беларусі, а для ўсёй сістэмы бяспекі ў свеце.
Беларусь в этой части может оказаться разменной монетой, но угроза для всего мира – это реально, и к этому все и идет. И НАТО, и Америка, и Европа открыто заявляют, вот премьер Англии заявлял, мы должны с санкциями и прочими уничтожить Россию. Другой американец предлагает вообще Путина выносить там ногами вперед с Кремля и так далее. То есть идет стокое сражение, может оказаться за предел мира. Украина что же, это как бы разменная карта, она не нужна Европе. Все упирается в Россию.
Такую позицию в этих умовах варто занять белорусскому керавництву. Павел Козловский суприт лавирование помеж России и НАТО.
То, что лавирует, как правило, проигрывает. НАТО проводит свою политику. Настоятельно, независимую, но лавировать между, можно оказаться первым битым.
Керавник аналітычнага праекту «Беларусь Security Блог» Андрей Паротніков прагназуе такія наступствы рашэння пра новыя базы НАТО.
Якраз можа пасіліцца ціск Расіі на беларускае кіраўніцтва.
Есть меркаванне, што беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка будзе выкарыстоўваць канфрантацыю, каб атрымаць ад Расіі дадатковыя сродкі на пераўзбраенне і на падтрымку свайго рэжыму, які называе ўсходнім шчытом Расіі. Эксперт Андрэй Паротнікаў мяркуе, што магчымыя выгады для беларускага лідара значна перабольшаныя.
Данное мероприемство, плюс там фактично пошли уже удушать российскую экономику. Знаешь, после нефти они прогнозируют, что в этом году они добудут на 2 миллиона тонн нафты в 2013. 2 миллиона тонн – это 700 миллионов долларов бюджет, которые России не долечатся только от одной Роснефти. А тому может так статься, что мы отримаем проблемы и головные боли выглядят базов войсковых российских. И никакой компенсации или дополнительной российской финансовой поддержки не будет. Потому что Москве просто не на чем будет подтримывать. Тобок ресурсы России великие, а их ресурсы довольно худко стискаются.
Сказал для Радио Свобода керавник аналитичного проекта «Беларусь Security Блок» Андрей Паротников. Радио Свобода – головная тема дня. Верховный суд Беларуси обовязал компанию «Телевизия Польска» спынить выкористанне гандлёвага знаку «Белсат» при трансляции на территории Республики Беларусь и отмовиться от его выкористанне на интернет-сайте телеканалу, які таксама доступны на территории Беларуси. У валійскім Ньюпарце пачаўся саміт краін НАТО, цэнтральным пытаннем якога, як мяркуецца, стане адказ на сітуацыю ва ўкраіне. Плануецца, што будзе зацверджаны план узмацнення прысутнасці паўночнаатлантычнага альянсу уздоўж сваіх усходніх межаў у непасрэднай блізкасці да Беларусі. У горадні бацькі дамагліся, каб іх дзеці навучаліся па-беларуску. Гарадзенцы Святлана Астроўская і Мікіта Кузьмініч працягнуць адукацыю ў 5-й класе гімназіі нумар 10 па-беларуску. Вы слухаеце Радыё Свабода. 5 верасня ў Менску мае адбыцца чарговая сустрэча кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі ва ўкраіне. Чаго чакаюць ад гэтай сустрэчы ўкраінскі і расійскі бакі? Сваімі думкамі пра планы Крамля і чаканнямі ад сустрэчы кантактнай групы дзеліцца ў інтэрв'ю Радыё Свабода расійскі палітолаг Дмітры Арэшкін.
Мне кажется, Кремлю необходимо округлить территорию непризнанных республик и зафиксировать их оборонный статус. То есть нащупать границу. Для того, чтобы не потерять лицо, нужно запечатлеть свое владычество над каким-то хотя бы небольшим участком территории, который можно назвать Новороссией.
При этом Кремль уже вымушен забыть, что першапачаткова Новороссия мелася включать в себе 8 областей Украины, а зараз нават Донецкую и Луганскую области цалком захопить не атрымалася. Сёння мета Путина замацаваться хотя бы на гэтых позициях.
Хотя бы треть этих территорий округлить, обнести забором и провозгласить Новороссию. С тем, чтобы создать новый вариант, который называется Приднестровье. То есть структура, которая как бы не принадлежит к России, за которую как бы отвечает Украина, и с которой можно постоянно портить кровь ближайшему соседу. Ну, или, выражаясь политкорректно, регулировать политическими средствами давление на Киев. Вот, видимо, максимальная программа, которая сейчас может добиться для себя Кремль.
Москва никак не может принять на себя рызыки, связанные с початком открытой войны в Украине, и признать, что там воюют регулярные части российских войск.
Не может признать факта войны между двумя славянскими народами. В то же время вот есть очевидная функциональная необходимость обозначить и защитить вот эти самые рубежи новой, условно говоря, Новороссии. Поэтому туда вбрасываются воинские части без статуса воинских частей, а их не хватает. Конечно, если бы была конвенциональная война с использованием авиации, ракетных войск и так далее, то у Украины не было бы шансов. Но Москва себе не может такого позволить. Поэтому ее амбиции ограничены. Можно говорить о том, что за 2 недели захватим Киев, если бы хотели. Но не хотим, потому что не хотим получить неприятных последствий.
Эксперт лічыць, што зараз Путін будзе максімальна эксплуатаваць міралюбную рыторыку, як, дарэчы, і ўкраінскі бок.
Но позиции принципиально разные. Для Москвы важно зафиксировать стоявшийся статус вот этих непризнанных территорий, вплотную приклеенных к российской границе, чтобы их можно снабжать, потому что понятно, что самостоятельного экономического развития они никакого обеспечить себе не могут. А у Порошенко и Киева совершенно противоположная позиция. Значит, Украина, возможно, будет договариваться с сепаратистами в рамках украинского государства, при том, что граница России и Украины под контроль украинских пограничников. То есть и то миролюбивая риторика. Понимается она диаметрально противоположным образом. Для России, как формирование такого даже не анклава, а выступа, который де-факто находится под контролем российских войск и постоянно служит угрожающим фактором в деятельности Украины, для Украины мир – это значит вывод российских непризнанных самой же России войск на территорию России, после чего Украина легко зажимает этих самых сепаратистов, потому что реальной поддержки в обществе у них не так уж много.
Арешкін лічыць, што і Украіна, і Расія адчуваюць негатыўныя вынікі канфлікту, таму абодва бакі жадалі б кооперировать развіццё сітуацыі, не пашыраючы зброеного канфлікту далей. Таму на сустрэчы ў Менску будзе пра што паразмаўляць, але рэальнага набліжэння да міру не адбудзецца, упэўнены эксперт. Што тычыцца 7 пунктаў рашэння украінскага крызісу, то палітолог кажа, што не трэба зашмат увагі аддаваць зместу таго, што кажа Владзімір Пуцін. Але калі глядзець на танальнасць ягоных выказванняў, то и она, видовочно, стала больше стрыманной.
Да, де-факто то, что он произносит, означает, что пафосные державные амбиции новороссийского масштаба о присоединении Крыма, Приднестровья и всего Востока Украины к русскому миру не состоялись. И это он понимает, потому что приходится, конечно, снижать градус риторики. Но для Путина самое главное, как, собственно говоря, для всех его духовных учителей, начиная от Сталина и кончая Брежневым, не реальный политический и экономический контроль, а идеологическая составляющая. Мы победители. Надо создать ощущение, что Россия выходит из этой ситуации победой. Довольно трудная задача, я думаю, что даже и неразрешимая. Путин понемножку отступает. И это самое главное, потому что это шаги, это дела, а не слова. А что он при этом произносит? Ну, например, понятно, что он будет произносить. Миролюбивую риторику, и мы добились своих целей. Будет смысл примерно такой. И теперь вот, добившись своих целей, мы с позиции силы предлагаем Украине мир. На самом деле нет. У Путина сейчас нет позиции силы. Он не может себе позволить дальнейшего вторжения на территорию Украины с помощью регулярных войск. Это будет уж слишком. Уж и так он перешел границу, и так у него уже на повестке дня третий уровень санкций.
Сваімі думкамі пра планы Крамля і чаканнямі ад заўтрашняй сустрэчы кантактнай групы дзяліўся расійскі палітолаг Дмітрый Арешкін. А што з украінскага боку? Уладзімір Фясенка, палітолаг, кіраўнік цэнтру прыкладных палітычных даследаванняў Пента, выказаў у інтэрв'ю нашаму радыё меркаванне, што цяпер і для Расіі, і для Украіны найлепшы момант, каб спыніць агонь, але дзеля гэтага трэба пільна ўзгадніць працэдуру. І таму дамовіцца пра гэта на чарговай сустрэчы кантактнай групы ў Менску не ўдасца. Напярэдадні чарговай сустрэчы з экспертам пагутарала Кацярына Зайкоўская.
Спадар Уладзімір, ці ёсць логіка ў тым, што учора спачатку прэс-служба Крамля абвергла дамоўленасць з украінскім бокам пра спыненне агня, а пасля Уладзімір Пуцін выступіў з міратворчай ініцыятывай і прапанаваў 7 пунктаў для замірэння канфлікту?
Кое-кто говорит об особой женской логике, так вот есть особая политическая логика. В данном случае речь идет именно о политической логике. Разные стороны не просто предпринимают определенные политические действия, она еще проводит определенную информационную политику продвижения этих действий, дезавуирования действий противоположной стороны и тому подобное. Поэтому то, что произошло, как раз укладывается в логику очень специфических информационных отношений между Украиной и Россией в рамках этого конфликта. И идет информационная война, и каждая из сторон продвигает свою версию. Плюс на ходу меняется тактика. Вот я думаю, в случае с Путиным на ходу менялась тактика действий. Что можно сказать по совокупности вот тех сообщений, которые были вчера? Все признают обе стороны, что были переговоры между Путиным и Порошенко. И обе стороны прямо или косвенно признают, что обсуждалась конкретная идея прекращения огня. На самом деле это единственный возможный вариант компромиссного выхода из конфликта. Никакого мира, никакого соглашения мирного между Киевом Киевом и сепаратистами быть не может. Я думаю, что это Путин начал понимать. Вот, судя по всему, согласовали Путин и Порошенко некую логику продвижения к прекращению огня. Поэтому вот эти 7 пунктов, это как раз отражение этих договоренностей. Это не просто некая новая мирная инициатива Путина. Нет, это отражение предварительных договоренностей Путина и Порошенко.
Так если можно сказать про реальное просовывание у бок миру?
Те пункты, которые сформулировал Путин, значит, их еще нужно формализовать, согласовать с противоположной стороной и с ОБСЕ, например, по международному мониторингу. Это то, что является ключевым пунктом для прекращения огня. Так вот, это надо согласовать с ОБСЕ, потому что потребуется не десятки наблюдателей, как сейчас, а сотни, если не тысячи. Как это сделать? В каких населенных пунктах размещать этих наблюдателей для того, чтобы обеспечить реальную процедуру контроля за прекращением огня. Теперь по ряду пунктов нет приоритетности. Путин, например, предлагает отвести украинские войска от городов, чтобы не было обстрелов. Но надо отвести тогда и войска противоположной стороны. Потому что обстрелы из артиллерии, особенно из градов, совершают и российские войска, которые как бы воюют на стороне сепаратистов. И градов у россиян гораздо больше, чем у украинцев. Должна быть тогда приоритетность некая. Украинская сторона наверняка будет настаивать на выводе всех иностранных войск, ну, понимая под этим российских военнослужащих, которые сейчас почти открыто воюют на востоке Украины. Вот удастся ли об этом договориться? Это большой вопрос.
Выникает, что была сделана вельми агульная заява и реализовать ее практически немагчыма?
Обе стороны имеют кардинально противоположные позиции по своим интересам, касающимся этого региона. Но обе стороны сейчас, вот в чем шанс, обе стороны сейчас имеют актуальные причины договориться о прекращении огня. Для Украины вариант прекращения огня был бы неприемлем еще месяц назад. Но сейчас, когда началось контрнаступление российских войск, когда возникла очень сложная ситуация на фронте, мотив прекращения огня – необходимость передышки для восстановления сил, он очень актуален для украинской стороны. Поэтому Украина сейчас тоже готова договариваться. Но и Путин понимает, что затяжная война на Донбассе, в которой будут участвовать уже российские войска, будет создавать ему внутренние проблемы. Потому что действительно уже идет вот так называемый груз 200. Крыма не получается. А как оказалось, и спецподразделения российской армии тоже несут тяжелые потери в этом конфликте. Это уже война. А война – это и финансовые проблемы, и проблемы социальные, психологические. То есть это погибшие люди, которые вызывают, скажем так, антивоенное настроение уже в России. И это будет бить по рейтингу Путина. Поэтому ему нужен приемлемый выход из этого конфликта. И прекращение огня может быть тем самым минимально приемлемым вариантом для Путина, где он сохраняет лицо. Как бы и Донбасс защитил, да, и в то же время как бы и войну прекратил.
Який ваш прогноз на конт завтрашней встречи контактной группы у Минску?
Поскольку президента договорились вот по ряду вопросов и принципиально хотят прекращения огня, будет согласовываться процедура прекращения огня. Удастся это сделать или не удастся? Мой прогноз – не сразу это удастся. Тут очень много таких, скажем так, противоречий, которые еще нужно согласовывать, и боюсь, что их не сразу согласуют. Но и еще одна проблема на перспективу – как это все будет выполняться? Мы уже имеем печальный опыт, когда режим прекращения огня не выполнялся в конце июня. Все закончилось возобновлением военных действий.
Напередодні зустрічі контактної групи по урегулюванню ситуації в Україні з українським експертом Володимиром Фесенко говорила Катерина Зайковська. Як ви лічите, чи удасться Україні заховати Донбас у своїм складі і чому? На це питання сьогодні відказували жихари Могильова.
Просто я уверен, не произойдет такого полного отделения, как с Крымом. Типа федерализации какой-то, я думаю, будет.
Да, застанет. Если Россия перейдет в Донбасс, то это начнется война. Причем война начнется не только между Россией и Украиной. И Евросоюз туда влезет, и Америка туда влезет. Я не думаю, что Россия готова вступить в войну со всеми этими государствами.
И Крым тоже останется в составе Украины. Правда, они получат некоторые дополнительные права. Позиция Путина слабая. Позиция нашего президента сильная. И это очень большой плюс, что он затянул их сюда к нам, чтобы они тут сели, поговорили.
Думаю, что нет. У них очень большой конфликт возник уже. Чтобы этот конфликт сгладить, им нужно многое времени. Разный менталитет. Восточной Украины и западной. А западная сейчас Украина определяет политику на Украине в целом.
Надеюсь. Это их территория, а не российская какая-то. Какие могут быть еще основания?
Там есть сильная позиция России, не более того. Пытаются отгрызть, как отгрызли Крым, или хотят отгрызть Донбасс.
Я вообще не представляю, чем это все кончится.
противостояние очень сильное. Донбасс говорит, что они за свою землю воюют, а Украина за ее территории.
Он должен оставаться в составе Украины, но именно на уровне суверенитета, боевые действия. Они просто закончатся в пользу Донбасса.
Они останутся под протекторатом России. Ноги-то растут у них оттуда, им неоткуда больше помощи брать. Ну, если они не сделают типа что-то федерации, то, может быть, они еще пойдут, чтобы сохранить целостность страны.
Прогнозы могут быть самые разные. Прямые вот дела российских уладов в этом конфликте, и он не является внутриукраинским, а больше подобный уже зараз на агрессию российского боку. Разборана вся инфраструктура этого региона, промысловость недейнейшая. Может быть, страшно целое поколение людей, которые выросли в сироту войны.
Путин не позволит этого. Если Путин оставит Донбасс, то понятно, что на территории Российской Федерации будут уже присутствовать войска НАТО. Российская Федерация в этом не заинтересована.
И хочется верить в это. Правда восторжествовать должна. Желания должны исполниться истинных украинцев.
Жыхары Магілёва адказвалі на пытанне, як яна лічыць, ці ўдасца Украіне захаваць Донбас у сваім складзе і чаму. І гэтую паўгадзінку жывога эфіру мы закончым музычнай старонкай. Польскія майстры поп-сцэны запісалі на знак салідарнасці з Украінай песню, прысвечаную гэтай суседняй краіне.
Хоч дооколо строга зима, смерзнуте уста, окрик вольності ще зачина. Тоді ж повстало, нех жиє вічне і не згине. Ти не стуй обок і подай ренке Україні. Ще не вмерла Україна, є ми разом, єстешми як родина, є надія, що вічно припоміна, ще не вмерла Україна. Przyjaciel, co wielki znalazł się potrzebie, ruszył w drogę, która poprowadziła ciebie i dramie w ramię, a przyjaźń wasza nie przeminie. Nadeszła pora, by podać rękę Ukrainie. Że nie wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że nie wmerła Ukraina.